1 Коринфянам 9, мы как раз видели, 8, и что Павел имел в виду, что да, мы сможем кушать мясо, в смысле, мы сможем кушать мясо, которое они предлагали идолам, но это факт того, что я могу, это не надо, значит, не надо думать, что я тогда могу свободнее делать то, что я хочу, потому что надо всегда думать о нашем влиянии над другими. То есть, есть возможный уровень служения и есть вещи. И вот он вернулся к этому тему, здесь 9 главу, 4, 5, он сказал, что я мог бы просить у вас денег, но я не буду. Я могу. Иисус дал такое разрешение, но я не буду это использовать. Так как 8 главу, я могу кушать мясо, которое кто предлагал идолам, но не буду. Вдруг я буду соблазнить других братьям. И он сказал, что я могу жениться в 5 стихе. Или не имеем власти иметь спутнейшую сестру и жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, то есть Петра. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. То есть он мог бы жениться, он мог бы попросить у них денег, но он так не делал. И опять у нас есть тут понятие знания. Я могу, но не буду. Всегда людей предпочитают задать вопросы, грех ли это? Грех ли это вот так делать? Грех ли? Правильно ли я делаю? И все не так, черный и белый. Все предпочитают считать, что ой, это грех, это нет. Это... Ну, типа как есть линия всегда, черно-белая. И это в жизни не так просто. Особо Бог дал нам всякие такой ситуации, чтобы проверять нам, чтобы дать нам какой-то мере духовные упражнения, чтобы мы будем мыслить, мы будем сознательно тогда принять решение. Всякие такие мелочи в жизни. И, конечно, быть женат или нет, это... довольно большой вопрос. Кстати, написано Деяния, раньше Деяния апостолов, что до того, что Павел обратил к Иисусу, кажется, он был член Санедрин. Он был как-то в власти, когда Степан умер. И это условие участвовать там, что человек женат. Кажется, что Павел тогда раньше был женат. А что случилось, если она умерла, или вроде отошла от него из-за того, что он принял Иисуса, все равно он сказал, я могу тогда жениться. То есть второй брак, это не обязательно грех. Есть такие консервативы, которые считают, что второй брак это грех. Но я не вижу это здесь. И так он сказал, что я могу, но не буду. И для нас то же самое, очень многие такие вопросы. Грех ли это? Ну, это не вопросы, грех ли это. Вопросы, нужен ли это? И какое влияние я имел бы? Какой пример, какая реклама я сделал бы для Иисуса? И тоже насчет денег. Он сказал, я могу просить, но не буду. И мы знаем, что он... В Коринфе написано Деяния апостолов, когда он первый раз туда зашел, он работал. Он сделал палатки, работал вместе с другими братьями, Аквила и Приска, и они вместе сделали палатки. Хотя это так написано, что он делал. Когда Павел писал второе послание к Коринфянам, он сказал, что когда я был у вас, и он жил у них полтора года, я не взял денег от вас, но тех из Македонии мне придерживали в денежном плане. Итак, зачем он здесь как-то хвастается о том, что я не брал денег? Но он имел в виду, что от вас я не брал денег. Но я думаю, что он как-то слишком сильно акцент дал о том, что я не брал никакого денег. Типа, да, от них он не брал, но согласно второе послание, он брал от македонцев. И они отправлю ему деньги и поддержку, то я думаю, что иногда Павел слишком аргументировал его позиции. И так, я не говорю, что он грешил, но я считаю, что лучше, если он так не сделал. Если у него, я чувствую через эти послания, слишком много эмоций. Он очень хотел им как-то убедить, и иногда его аргументации как-то слишком. Но интересно, что лжи пророков, кажется, посетили Коринф, начинали проповедовать иное Евангелие, и даже для этого требовал от этих людей денег. В 12 стихе, если другие имеют у вас власть, не паче ли мой? Однако мы не пользовались с ее властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Итак, этих лишь пророков шли в Коринфе, начинали проповедовать в этом церкви и потом требовал денег из-за этого. И коринфянам тогда поэтому им доверяли. Вот, я платил денег за то учение, тогда это должно быть лучше, чем то учение, которое я получил бесплатно от Павла. И интересно окно, скажем, на психологии человека. Я платил денег к этому пастору, поэтому я буду ему слушать, чем разбираться, где истина. Интересно тогда, что у людей есть такое, ну, до сих пор такой менталитет. Когда особо тут Евангелие, процветание, людей считают, что ой, я буду стать богатый, я плачу, тот пастору должен быть все хорошо. И предпочитают так. Интересно, что это более популярно, чем просто-напросто вот, разбирать Писание вместе. И он использовал аргумент, который вроде более подходящий для евреев. В 9 стихе Ивом Моисеем в законе написано, он цитату сделал. И в 13-м, разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Такие аргументации более для евреев. А зачем он такие аргументы использовал здесь? Потому что в Коринфе ну, был еврей, но многие в церкви были язычников. Зачем тогда он использовал таких аргументаций? Я думаю, что для этих язычников в Коринфе иудаизм стал как-то очень ну, популярным. А почему? Согласно то, что здесь написано в послании коринфянам, они очень не то жили. Даже в 11 главу и даже 6 главу кажется, что даже там в церкви был проституции, и во время преломления хлеба они использовали эти проституции точно так, как случилось в храме идолов. Итак, разве таких людей, и он тоже в 11 главу писал, что они стали пьяны во время преломления хлеба? А разве для таких не очень моральных людей, разве иудаизм имел какую-то аттракцию? Зачем? Это как-то приятно для им? Это почему интересно для им? Я могу представить, этих в Коринфе язычников жили не, очень неморальной жизнью. А Павел предлагал принять ум Христова и держаться, и не так жить, сам контроль и так далее. Иудаизм предлагал по-другому. Давайте, просто надо соблюдать некоторые заповеди. Надо платить денег немножко, соблюдайте вот пару заповедей и все. Значит, бы, что свой совесть перед Богом как-то успокоился, что ну да, я платил какой-то денег, я совершал какие-то обряды, и я могу сейчас, я на свободе, делать именно так, как я хочу. И тот основной менталитет мы видим до сих пор. Почему много таких церквей, религий популярно? Надо ходить в храме пару раз в год, платить какой-то денег, совершать какие-то обряды, и все. Ты сможешь жить в хорошем, спокойном совести, так как любой другой грешный атеист на этом земле. И поэтому эти церкви очень даже популярны. Потому что они встречают то человеческие нужды для какого-то отношения с Богом. Но это неправильно. Нам надо жить по Библии, по закону Божьему, нам надо жить по духовному. И самое главное, надо иметь Иисуса в сердце, чтобы быть настоящим христианином. Имея настоящие связи с Иисусом, чтобы мы будем жить вечно с Ним в Его Царстве. И это совсем другое. Ну, сейчас я предлагаю, почему иудаизм имел такую привлекательность в первом веке для язычников. И почему Павел столько боролся с ними. В 17 стихе Гаврилу его служение проповедовать, потому что они вроде сказали, что у Павла нет призвания проповедовать. Он сказал, что если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Он имел в виду, что его служение проповедовать, это не то, что он хотел делать. Это противоположность его личности. Он раввин, он академик. И кажется, поскольку он писал дальше второе послание к Коринфянам, он не очень такой хороший лектор, он не харизматический лектор, он не такой. Он выглядел, наверное, не очень привлекательно и имел терн в плоти, мы не знаем, что это, но всякий по традиции. Он выглядел довольно страшно, столько раз и евреи, и римские власти ему били почти до смерти. Видимо, он не такой харизматический человек. И просто стоять на трибуне, проповедовать, объясняя Евангелие к язычникам, это не то, что он вроде предпочитал бы делать. Он более флегматический интеллектуал, чем путешествовать, страдать. Он не такой. Поэтому он сказал, что то, что Иисус дал мне такое служение, которое не то, что я хочу исполнять. Это знак, что на самом деле он дал мне такое служение. И для нас то же самое. Мы не сможем просто служить Иисусу или быть христианином, поскольку это удобно для меня. Нет, это не вопрос удобства. Нам придется взять крест и ходить за Иисусом. В 19 стихе «Я всем поработил себе, я делал себе раб всем». Это цитата из Бога Иисуса, когда Он сказал, что Он, как Сын Человеческий, пришел не чтобы людей Ему служили, а чтобы им служить. Он всем поработил себе, делал себе раб для других. Итак, Павел понял, что то, что Иисус сделал, в частности, во время Его смерти на кресте, это является какой-то образец для Него, что Он будет и то же самое служить другими. И поскольку мы совершаем преломление хлеба, мы опять видим, представляем Иисус там на кресте. И это не просто так, что мы смотрим на это так, как на шоу. Он на самом деле 2000 лет тому назад страдал для нас, воскрес и придет. И есть мост через его страдания на столб на кресте 2000 лет тому назад возле Иерусалима прямо вот к нашей жизни в 21 веке здесь в Риге. Вот. И что Он для нас образец. И не только образец, а из-за Его примера мы вот будем пробовать как-то в контексте нашей жизни будем пробовать так, как и Он. И Он сказал 24-й, что бегущие на Ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Он имел в виду, что нам надо сосредоточиться на наградах впереди. И тот награда впереди является пришествие Иисуса, судный день и место во Царстве Божьем. И мы бегим туда, мы не смотрим ни направо, ни налево, только впереди. Вот, это наш бег. Начинаем, когда приняли крещение, и вот впереди бег до конца. 25. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Неважно, какой успех есть у человека в жизни, что он, наверное, свой бизнес так хорошо сделал, строил, такой дом, такие машины, такие женщины, всякие. Это, как он сказал, тленного. Это венца тленного. А мы ищем получение нетленного. То есть наше место в Царстве Божьем нетленного. Это во веки, веки, веки веков. И так мало людей созрелся к этому, что все то, что мы сможем получить в этом жизни, даже если получаем венца, тленного. Очень мало людей получает то, что они поищут. А даже если мы, как Соломон, который все получил, это тленное, это временное. А мы поищем нетленного. Поэтому я бегу, Павел писал 26, не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. По-моему, он имел в виду какой-то бой стеной. Когда вот бой человек практикует и такой бой стеной. Вот. Но он имел в виду, что нет, я в реальности. И все то, что мы сейчас будем делать, преломление хлеба, или принимаем крещение, молимся Богу, это не просто бой стеной. Это не просто вот как-то какая-то нереальность, просто какой-то сон, который у нас есть, чистой религии. Это в реальности. Что Иисус на самом деле находится там, на небесах. На самом же деле Он умер. И на самом деле воскрес. И на самом деле придет. И когда мы принимаем крещение, или приняли крещение, мы на самом деле присоединялся Его смерти и воскресения. И точно Он придет. Это не бой стеной. Бьюсь не так, чтобы только пить воздух. Наша борьба против греху, против вот, плоти, это в реальности. И все то, что написано в Библии, в Иисусе, Его пришествии, о Царстве Божьем здесь на земле, это будет. Это будет на самом деле. И на самом деле Иисус умер, на самом деле воскрес. И мы будем это праздновать через хлеб и чашу. Я дальше прочитаю тогда 1 Коринфянам 11, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себе человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, слава Тебе за то, что Иисус на самом деле умер, и на самом деле воскрес, и на самом деле в реальности у нас реальная надежда жить и быть вечно с Ним. Отче, через тот хлеб, мы видим его тело и наше часть, и участие, и причастие у него. Отче, мы это верим, что он реален, он воскрес, он на самом деле вознес на небесах, он там с тобой. Мы это верим, Отче. И мы это делаем, совершаем, зная, что он придет, и тоже, как он обещал, мы будем опять кушать и пить с ним в его царстве. Слава тебе, Отче, во имя него. Аминь.